Уважаемые дамы и господа, дорогие наши телезрители, братья и сестры, сегодня у нас Леонид Григорьевич Ивашов, очень такой уважаемый гость нашей передачи «Собеседник», и Николай Владимирович Тырин хочет преподнести Леониду Григорьевичу свой подарок.
Леонид Григорьевич, ну, во-первых, я могу сказать, что как каждый, ну, и советский российский житель, и российский патриот, и просто человек, смотрящий телевизор, я очень много раз вас видел по телевидению, слушал ваши выступления, с некоторыми спорил, часто соглашался, но главное, я всегда чувствовал вот этот русский дух в каждом вашем слове. Вот это вот самое главное, что я хочу сказать, что пока, дай бог, в России есть настоящие люди, те, которых водит, я в это верю, именно Святой Дух, и которые дают силу, Россия непобедима. И вот наши исторические корни, наша непрерывная нить, и я верю, что мы с вами, наши предки, наши потомки, мы выстоим, и Россия победит. Спаси Господи. И я хочу преподнести нашу книгу о великом человеке, то, что он сделал, его главный подвиг, то, что вместе со своей семьей пошел за нас, за русских, на свою Голгофу. И благодаря его великому подвигу, во многом благодаря его великому подвигу, мы сейчас сильны, и мы живем. И дай Бог, Россия будет жить вечно. Пока Господь, будем и мы. От чистого сердца и с великой радостью, что вот сегодня, могу сказать, вот ты сказал мне на теплые слова, что в нашей передаче «Чистый образ» пришел участвовать Леонид Григорьевич. Это для меня искренне большая честь и честь для всей нашей передачи.
Спасибо, Господи. Леонид Григорьевич, но все-таки во внешней политике у нас есть, наверное, моменты, что можно и похвалить наше руководство. Вот в Сирии могли бы охарактеризовать вот обстановка в Сирии, древнейшая православная христианская цивилизация.
Вы знаете, вот эту операцию, которая готовилась против Сирии, мы вот на общественном уровне, значит, разгадали после того, как резидентура ЦРУ, там и замгоссекретаря США прилетели под Стамбулом, стали собирать бывшего вице-президента, там министру, вице-премьеру, ну, которые из-за коррупции, как правило, значит, бежали туда там и спрятались. Вот. И была запланирована операция. Я об этом уважаемому Башару Асаду, сначала его помощник приехал, я изложил, а потом с ним встречались, и я показал вот все четыре этапа операции, как она будет проводиться. И, ну, югославский там, опыт Ирака и так далее, Ливии. Вот. И вы знаете, сирийцы, и, кстати, вот Башар Асад, казалось бы, мягкий-мягкий, но прежде всего генералитет, они сказали, не сдадимся, не сдадимся. И вот даже там руководитель одной из спецслужб, когда я ему говорил, что вот что-то будет, он открывает свой сейф, автомат, говорит, никуда я бежать не буду, вот, но и живым не дамся, и буду до последнего стоять. Вот этот дух сирийского народа и дух руководства, он, по-моему, сыграл решающую роль. И вот когда с Башаром Асадом, значит, беседовали, вот, он просил меня, не поступит ли Россия, как поступила с Ливией. Я сказал, нет. Почему? Я говорю, ну, за Ливию отвечал господин Медведев, за Сирию отвечает президент Путин. Он тогда сказал, будем за Путина молиться всем народом, да. Вот. И вот это вот только малейшая поддержка российская, малейшая, она не полная была, где-то маневрировали, там отступали, она придала такое вот звучание вот этой борьбе Сирии.
Да.
Они считали, у нас за спиной Россия. Если мы поступили, как в случае с Югославией, там, Ираком или Ливией, конечно, они бы не продержались. И вот это одно имя Россия вот держит сирийский народ. И вот то, что сейчас произошло на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, я моим студентам говорил, произошел исторический перелом. Америка уходит, она проиграла все, однополярный мир там, проиграла эту теорию хаоса, хаотическое управление миром, проиграла санкции против России, и сегодня Россия вот взошла на тот пьедестал, который достоин. И то, что внутри происходит, ну, я говорю, вот мы еще не дозрели, ну, до того, чтобы вот прийти, ведь в полном соответствии с 3-й статьей Конституции РФ, где единственным источником власти в России является ее многонациональный народ. Это время придет.
И вы думаете?
Я верю, его величество офицерский корпус сыграет вот эту роль обязательно.
Я интуитивно это тоже чувствую и всегда офицеров любила и люблю. Леонид Григорьевич, ну а как же Украина, Новороссия, как раньше говорили, Новороссия, Донецкая, Луганская области?
Вы знаете, если бы я вот не был, плюс ко всему еще, ко всем моим недостаткам, доктором исторических наук.
Это прекрасный недостаток.
Да, и вот не исследовал бы геополитику русской цивилизации, я бы также кричал, мы один братский народ, мы там то-то-то, вот, мы от Киевской Руси. Но ведь Киевская Русь закончилась в 1169 году, когда после отравление своего отца Юрия Долгорукого в Киеве, Киевскую Русь возглавил наш уважаемый Андрей, позднее Боголюбский. И он, приняв корону, ни дня не правил, ушел в Залесские земли во Владимир, вот, а оставил там команду для того, чтобы навести порядок. А ведь Юрий Долгорукий, когда прибыл в Киев и увидел, что там творится, остатки хазар, вот это то, что мы называем коррупцией. Там.
В Киеве.
Поляки в Киеве, в других областях. Поляки, значит, запустили через там и остатков хазар, значит, вот эти пьянства везде эти там.
Работорговля.
Таверны и так далее. Когда вторая статья доходов, это бюджет, для пополнения бюджета, это невольничьи рынки и так далее. Юрий Долгорукий. И плюс там эти папские всякие там нунции везде сидят и так далее. Это развратное было, знаете, место какое-то. И попытки навести порядок, 1157 год, его отравили. И тогда в 1169 году Андрей, князь Андрей, пошел походом на Киев, взял его и впервые в русской, в истории Руси, то отдал город на трехдневное разграбление своим воинам в качестве, знаете, мести. И на этом Киевская Русь закончилась. Татаро-монголы там уже
добивали. Ну так,
добивали.
Но все равно там наши святыни. Там князь Владимир правил, святой равноапостольный.
Да, все это было. И
монастырь,
был Богдан Хмельницкий, да. 1654 год. Но постоянно мы сталкивались с предательством. И предательством там не отдельных гетманов, а тех, кто возглавлял Киевскую Русь. Да, был гетман Хмельницкий. Но после него гетман Выговский тут же подписывает соглашение с поляками и турками воевать с Россией. И сын Богдана Хмельницкого, и дальше Мазепы, там, Петлюры, Бендеры и так далее. Ни один народ, входивший в состав Российской империи, так не предавал. И не вина просто украинского народа, а вина вот местоположения между Латинским рейхом, который всегда был враждебен нам, и вот между Россией и Евразийской. И вот, знаете, размежевание, вот почему американцам так легко удалось, значит, вот поменять тип сознания. Потому что мы себя считаем, ну, кто-то Европой, а в целом и Евразией. Но украинцы, особенно правобережные, они себя считают частью Европы.
Это галичане, а простые украинцы, Киевская Русь, по-моему, нет.
Киевская Русь, и
тоже?
Вот левобережные, нет-нет, там... ну вот, у меня друзей было много, значит, и министра обороны Новой Украины уже все. Вы знаете, что заметно? Они за дружбу, они за все.
Да.
Но они не воспринимают вот это евразийство. И они мечутся. Где-то мы русские, да, но не евразийцы. Не евразийские. Вот. И ну, куда им двигаться?
Не только в этом.
Куда им двигаться? Вы понимаете? Да. И когда, вот когда единое было у нас в советское время культурное пространство, образовательное, научное пространство, ну и плюс еще там и экономика, общие проекты и так далее. Вот мы держались одной цивилизационной принадлежности. Но когда мы все это выплюнули, и культуру, и науку, и образование поделили, и посадили только на две трубы, вот что... Отношения в основном вокруг этих двух труб строятся. Бросили в рыночную экономику, а это конкурентная и жестокая среда.
Еще
и
бы.
Мы развелись. Когда меня заместитель министра иностранных дел вот, избирали там Януковича, вот когда его избрали, пригласил и спрашивает, там, Леонид Григорьевич, нужно посылать нам какую-то команду под выборы Януковича? Я сказал, нужно. Он говорит, да прошлый раз послали, они половина перебежали к Ющенко там и так далее. Я сказал, нужно. Много? Я говорю, много. Кого? Я говорю, бери ручку. Он берет, я говорю, ансамбль Александрова и казачий кубанский
Отлично.
Хор, и больше никого. Когда мы будем петь песни вместе, когда мы будем исследовать Вселенную в одних лабораториях, когда будем Черноморским флотом управлять вместе.
И молиться в одном храме.
Да, и молиться в одном храме. Вот. Тогда мы будем вместе. Вот этот момент нужно учитывать. Вот культурно-цивилизационная связь, тем более вот с пространством, с территорией, с населением, которое живет на границе там, враждебной нам, вот этой империи латинской, вот, и между нами здесь очень нужно вот эту духовную связь, интеллектуальную связь, культурную связь держать и так далее. Все. К сожалению, мы проиграли.
Я-то вот украинское искусство очень люблю, украинские песни, вышивки, я считаю, настолько они родные, наши.
Ну,
так
конечно.
Что же будет с Новороссией, Леонид Григорьевич?
Что будет с Новороссией, сказать сложно, потому что есть официальная позиция, которую мы каждый день на телеэкране видим. Но поскольку у нас вообще-то власть более олигархическая, чем народная, есть вот эти теневые процессы. И вот сегодня, вот, когда санкции ввели против, мы все чувствуем там и переживаем. Нет там сыра какого-то, да вон, съедим свой огурец. Вот. А вот бизнес теневой, вот этот олигархический, он же встроен в западный олигархат, свою нишу.
Да.
И Путин все равно как бы лидер этого бизнеса, и на него идет мощное давление. Надо власть организовывать. Господь Бог тебе вот по лицу это подарил, а дальше ты сам организуй.
Помоги Господи, вот. Да.
Помоги Господи, но он должен был вот устанавливать, он не отбрасывать патриотов.
Конечно,
вот.
Наоборот, опираться на них.
Государственников.
Да? Леонид Григорьевич, я вспоминаю...
Власть чести, да.
Я вспоминаю, когда вы были в Югославии, вот в эти события, да? Был тоже, вот теперь уже Царство Небесное, подполковник Соколов Александр. Вот. Он мне позвонил, говорит, о, как здорово! И он попросил меня с вами познакомить. Боже мой, он так радовался, что вас ведь там даже назвали «Кремлевский ястреб», по-моему, да, эти?
Ну, там...
Ну, вот видите, что сейчас Югославия. Могли бы вы прокомментировать
меня,
и те события, и нынешнюю Югославию?
Когда меня этот на НТВ Киселев там вот, ястребом обозвал, я говорю, я горжусь
этим.
Хорошо,
конечно.
Красивая,
конечно.
Гордая птица, высоко летает.
Да.
Вот, так что это... Вот. Но... Что мы тогда сделали? Мы ничего особого не сделали. У нас было право.
Было.
Вот натовцы присвоили право. Мы войдем туда и так далее. А почему у нас нет права? И мы показали, что один батальон стоит всего вашего НАТО. Мы планировали 3, там не получилось. Вот и все. Мы показали свою русскую честь, офицерскую русскую гордость, русское право. И всего лишь. А что сегодня с Югославией? Ну, если бы тогда вот не предали, опять же, верхушка. А почему предали, я знаю. Когда меня спросила девочка, одна журналистка, а как вам удалось вот вести этот батальон Вот, ведь против вас тут многие были во власти в России, все НАТО вас там обзывало ястребами и так далее. Как вам удалось? Вы знаете, неожиданный был вопрос. Ну как, спланировали и ввели, вот, перехитрив, переиграв своими мозгами американских генералов, вот и все. А глубина вообще-то этого вопроса, наверное, в другом. И я ответил, да, нам удалось, потому что ни у меня, ни у министра обороны, ни у моих коллег, кто участвовал в этом, ни одного цента нет в зарубежных банках, и ни одного квадратного метра недвижимости нигде нет. И мы свободны. А вот тот, у кого, вот как Янукович, да, и у наших много...
И недвижимость, и капитал.
И там, где-то да, там да. Хатынка, как этот первый президент Украины, Кравчук, Маленко. Да, вот он, а еще если с женой на кухне начнет обсуждать, что мне, страну предать или чтоб там деньги пропали. И вот большинство выбирает, нет,
деньги,
бог с ней, со страной там. Там с людьми и так далее, вот чтобы моя там хатынка и мой там миллиардик сохранился. Вот какие люди пришли к власти, и, к сожалению, это беда.
Это беда.
Что с Югославией будет? Знаете, вот Всеславянский собор проводили мы в апреле, в апреле этого года. И я там выступал по теме «Ренессанс славянского мира». И ничего я не придумывал. Вот. И я вот сказал, что славянские, православно-славянские ценности, они будут доминировать вот где-нибудь к 2050 году однозначно. Мы видим сегодня, как перестраивается мир. Китай, значит, экономическим становится лидером. Россия становится геополитическим лидером. Вот просто проводит принцип справедливости, вот, взаимопомощи людям, и мы признаны. Ни Обама, ни наглая вот эта Америка. Вот. Но сегодня нужен еще и лидер, чьи ценности универсальны будут для всего мира. Китайские не подойдут, индусские сложноваты. Вот. Что-то будет взято там и от ислама, там, вот этот судный процент, запрет на него. Но латиноамериканские сегодня вот ценности формируются, там цивилизация растет. А в основе будут наши православные.
Именно наши славянские православные, да?
Православные, ценности? Потому что они универсальны.
Да.
Это любовь ко всем, понимаете? Вот нет деления там народу. Я не со всеми согласен. Ну, понимаете, когда, говорят, ударили по одной щеке, я всегда хочу это самое. Просто ответить.
Нет, ну это немножко вы узко понимаете.
Узко понимаю, да. Но
вот так, это, конечно, сдачу давать надо.
Да, это все будет. Это вот все будет. И поэтому то, что... Сегодня наши братья-сербы вот хоронят вот, вот эти ценности. Вот им нужно поклониться, я всегда это делаю. Вот они в одиночестве, они не такие большие, как мы русские, но они, я бы сказал, более пассионарны сегодня.
Более пассионарны?
Более пассионарны, чем мы. Поверьте, мы все Господа там молим. Вот, у нас все есть, сидим на куче добра, на огромной такой вселенной.
Ну, это
да.
Так, на Бога надейся, сам не
да. Прощай. А они все же в таких зажатых, ведь их за горло американцы не только там Ангелу Меркель и немцев держат, они прежде всего сербы, они понимают суть сербского духа, сербских ценностей. И как только Россия начнет расправлять, сербы будут первыми, кто к нам придет, сирийцы вторыми или там наоборот. Черногорцы погуляют в этой Европе.
Значит, и вернутся сюда.
Тоже вернутся сюда.
И, а Украина?
И Украина, часть Украины будет, она, скорее всего, войдет в какое-то общее пространство. Пусть сначала не политическое, там экономическое, а потом политическое. Вот как, например, с Абхазией прошло. Вот. А Украина там, она, западная Украина, ну и центральная часть, начнут враждовать друг с другом. Вот. И Бог знает, что с ней будет.
Ну, это далеко, 2050 год, дожить ведь еще надо. Да, а ближайшее будущее
доживем.
Будет даже трудно.
Ну, у нас в России будет трудно, потому что американцы вот сегодня не понимают, что Россия, это же у них этот, теория Хартленда, что вот это ядро, ось, географическая ось планеты. Вот. Это же они выявили. И без контроля над ней не завоюешь Евразию, не установишь контроль, не завоюешь там весь мир, о чем они мечтают. Вот Европу они покорили, а Евразию так и не могут. Не могут. И Россия – центр внимания. Поэтому они и санкциями, и там, я не исключаю, и военный ограниченный удар может, и провокации, но они не понимают характера русского человека и всех, русского я в широком смысле, что если мы сплачиваемся, когда угрожает общая беда, угрожает общая опасность, когда есть общий враг, и мы вот все более и более сплачиваемся, вот, а дальше уже поменяем ситуацию
внутри. И надеюсь на офицерский корпус, конечно же.
Только то.
Да. Леонид Григорьевич, ну вот с вами так интересно. Передача, к сожалению, заканчивается. Не могли бы вы сказать, где ваши книги можно купить для наших телезрителей? Это очень важно. В интернете есть, на сайте Института русской цивилизации. Я видела там ваши книги.
Вы знаете, сейчас две у меня сильных книги вышли. Ну, вот «Геополитика русской цивилизации».
Да, огромные, 800 страниц.
Да, но я по-новому посмотрел и на историю, вообще на историю человечества. Запад написал историю под себя. Все, ну, мы, да, остальные, все остальные варвары,
конечно.
Значит, так дикие там племена,
нас,
а только
нас,
они цивилизованы. Вот я здесь, ну, посмотрел, да, на лживость истории, свою версию предлагаю. Вот, и смотрю геополитическим же оком на всю историю России. Во-первых, исхожу из того, что человек появился не случайно, а с определенными функциями. Я описываю, какие функции нужен. Должно появиться существо с функциями там, оберегания той же природы и так далее. Вот. Описываю это. Второе, что каждый народ, он не просто так образуется, как вот птицы там в стае, там растения там в эти, в дубравы, в тайгу там образуются, так и люди образуются вот в человеческих сообществах высшей формой, которая является цивилизацией. И вот я смотрю, что предназначено судьбой, Богом, вот нам, русским. И вот через эту призму смотрю и на Золотую Орду, ответа так не дано, а я пытаюсь дать однозначный ответ. Татары научили нас управлять огромными
пространствами. Но цена-то ведь очень дорогая.
Цена дорогая, но если бы этого не было, было бы дороже. Ну, проиграл Александр Невский бы, не будучи в союзе с Ордой, вот это... Невское сражение. И вообще, если бы пришли вот эти католические ордена,
тевтоны
бы пришли, давайте представим, во что бы превратились. Вот
а мы католичили бы, наверное, Россию.
И мы бы были вот теми грядками, которые сегодня Европа представляет из себя. И там по областям поделили бы, там все, мы бы никогда не были вот единым таким мощным пространством, не объединили бы все
это
эти
народы. Это вы смотрите
народы
своим геополитическим
оком. Так точно,
оком.
Да.
Но все-таки это, конечно, цена очень дорогая.
Цена дорогая, но другого выбора. Вот или мы распадаемся и нас колонизируют, вот, и заставляют всех стать католиками, вот, и делят, я говорю, вот на эти грядки. Или же мы несем большие утраты, но гораздо меньше, в том числе и в смысле человеческих жизней. Вот здесь нужно посчитать. В смысле человеческих жизней, чем мы бы понесли, если бы приняли католичество.
Даже так?
Даже так. Запад умеет, знаете, ну, постоянно эти войны развязывать. Мы видим, что он делает. Но он умеет умерщвлять. Угу. Большие массы людей и мирными способами. Это изуверство, оно у них процветает.
Это вы точно сказали.
Да.
Это точно.
И гораздо больше было бы жертв. Вот. Поэтому к Золотой Орде нужно по-иному относиться.
Ну, а вот с Каганатом как хорошо справился святой Святослав.
Правильно сделал.
Угу.
Правильно
Хорошо.
Сделал. И это не было завоевание там территории,
нет.
Конечно. Вы знаете, в древности как-то, особенно после вот принятия православия, как-то острее понимали, чем сейчас, что нужно защищать.
А там, ближе к Богу были, наверное.
Надежно, знаете, не только вот там морские там границы сухопутные, ну а позже воздушные. Понимали, что духовные границы, их защита – это главное. Вот защитить духовные границы, тогда надежнее будешь морские и сухопутные отвечать. Вот сегодня мы, особенно вот эти горбачевские эти подлые годы, потом пьяные ельцинские эти грабительские, мы открыли границы и открыли душу, открыли сердца. На Украине это случилось вот более драматически, но и мы еще от этого не избавились. Мы не избавились. Когда запустили вот этот, стали... Ну, сейчас боюсь ошибиться в цифрах, но порядок будет тот. Тот же Дагестан взять. В советское время, по-моему, 78 было там мечетей, молельных домов. Через несколько лет, там, к 95-му году, читаешь, там, 1800 уже. А кто туда, кто деньги дает? Дает Саудовская Аравия, дают братья-мусульмане. Вот, дают еще там Катар, все эти и так далее. Почему они вдруг нас полюбили? И своих же этих идеологов, главное, вот этот идеолог, который приезжает оттуда где-то, через переводчика говорит, и они все, они разрушают пространство. А мы с мусульманами жили довольно мирно. И великая государыня Екатерина II, 1788 год, она, по сути дела, объявляет веру магометанского закона, то есть ислам российский, второй государственной религии. А сегодня меня беспокоит, вот, особенно при открытии вот этой соборной мечети, я Равиля Гайнутдина слушал, так, в комментариях, не в прямом эфире, но когда, по сути дела, он говорит, что да, была Киевская Русь, была Московская, но была Волжская Булгария, была Орда. То есть знак равенства. Это опасно.
Да, и не первый раз это говорят они уже, да.
И церкви нашей нужно, и святейшему патриарху обращать на это внимание. Ну и главное, нам самим. Нам самим. Как исламская страна, Россия не сохранится.
Конечно, нет. Не сохранится. Это уже будет не Россия.
Пусть исламской будет Европа.
А Леонид Григорьевич, так где же ваши книги можно приобрести нашим телезрителям?
Значит, или есть, да, две книги, вот это та, о которой сказал, «Геополитика русской цивилизации», и вообще сумасшедшая, но вся на документальной основе книга «Опрокинутый мир». Ну, можно в книжной торговле, можно вот то, что, ну, вот позвонить там по телефону 8-903-013-05-74.
Хорошо.
Подешевле.
Леонид Григорьевич, ну что же, здоровья вам, надеемся на вас. Держите офицерскую честь, высоко наше знамя. Дорогие телезрители, уважаемые дамы и господа, дорогие братья и сестры, вот такой интересный собеседник сегодня с нами, генерал-полковник Леонид Григорьевич Ивашов. Я прощаюсь с вами, до новых встреч, всего доброго, храни Господь.